Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе. Шекспир и бессмертие. В чем секрет великого драматурга, обсуждаем с переводчицей романа «Словно мы злодеи» Екатериной Ракитиной.
Книжный разворот.
Одной из самых заметных художественных книг этой весны я могу смело назвать роман молодого издательства «Дом историй», который называется «Словно мы злодеи», авторы М.Л. Рио. Это такая трагедия шекспировских страстей. Действие происходит в элитной закрытой театральной школе, где есть семеро выпускников и литературные драмы, помноженные на живые человеческие чувства. В самом начале романа мы узнаем, что было совершено преступление, у нас есть обвиняемый, который отсидел 10-летний срок. Это Оливер, самый неприметный из театральной семерки, хотя, будем справедливы, отбор в классической консерватории Делакера настолько строгий, что до выпускных курсов доходят только самые-самые. Тайна убийства, за которое Оливер уже отсидел свой срок, не дает покоя пожилому следователю. И в самом начале романа он приходит в тюрьму перед своей отставкой и меняет слово чести на возможность узнать правду. «Словно мы злодеи» — это потрясающее погружение в театральный мир, мир студенческий и, конечно, мир Шекспира. Семеро выпускников — это плоть и кровь Делакера, это больше, чем однокурсники, больше, чем просто друзья, это труппа. Они многое о себе понимают. Есть, например, красавец и немного деспот Ричард, который привык играть роли правителей и тиранов. Есть безупречная красавица Мередит, воплощение соблазна, и она уверена, что роль главной красавицы будет всегда отдана ей. У хрупкой и фарфоровой Рен амплуа инженю. Джеймс знает, что всегда получит роль друга, героя и всеобщего любимца и так далее. За 4 года наши герои пропитались Шекспиром. Его фразы вошли их в речь так органично, как будто это их собственные. Они знают, кто с закрытыми глазами сыграет Цезаря, а кто Брута. Но и преподаватели, которые 4 года вытаскивали из своих подопечных все нутро и тащили на сцену, тоже кое-что понимают. Поэтому на последнем курсе, в финальных спектаклях, роли будут распределены непривычным образом. Но никто не может предположить, насколько губительным окажется бремя этих страстей. Сложность этого романа была в том, что герои постоянно цитируют Шекспира, они им буквально разговаривают. И многие известные переводы Шекспира в этом случае просто не подходили, они не ложились в текст. Специально для издательства «Дом истории» роман «Словно мы злодеи» перевела Екатерина Ракитина, авторитетный специалист по Шекспиру, которая несколько десятков лет Шекспира переводила, сама делала специальные театральные адаптации шекспировских пьес. И вот для этого романа она многие реплики, многие сцены шекспировские перевела заново, проделав очень большую серьезную работу. Сегодня я предлагаю поговорить о переводе и о том, почему Шекспир остается для нас сегодня актуальным и бессмертным, что делает его таковым. И надо ли соблюдать золотой канон перевода, когда ты берешься за современный текст, в котором так много пространства отдано Шекспиру. У меня в гостях в студии Екатерина Ракитина, и все эти темы мы обсудим с ней прямо сейчас. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Наталья.
Я бы хотела, чтобы мы сначала поговорили о романе, который стал поводом для нашего разговора, «Словно мы злодеи». Но вообще, конечно, меня интересует Шекспир в целом и то, насколько он актуален. Вот давайте начнем с истории о романе, который попал к вам в руки. Как?
Ох, это замечательная совершенно история. Мы очень давно знакомы с Анастасией Завозовой, которая сейчас стала главным редактором издательства «Дом историй». И она знала и о моем увлечении Шекспиром, и о том, что я им занимаюсь много лет. Она мне написала: «Катя, это роман для вас. Там студенты-актеры, и они ставят Шекспира».
Ну тогда поясните нам, почему это роман для вас?
Поясняю, почему это роман для меня. Дело в том, что я преподавала зарубежную литературу в университете, и меня позвали в консерваторию на театральное отделение читать историю западной драмы.
То есть ровно то, что происходит
абсолютно,
в нашем романе.
Абсолютно.
Консерватория Делакера, театральный факультет.
Менее, конечно, изысканный не в Новой Англии, а в Саратове, но, тем не менее, опыт абсолютно тот же самый. Молодые люди, которые только пришли, им кажется, что весь мир сосредоточен в театре, они там живут и спят, и едят, и все там. И я среди них. Я их старше была, ну, кого на год, кого на два, кого на три, потому что я только закончила сама университет, только начала преподавать. У меня, соответственно, энтузиазм был примерно столько же, сколько у них. Я читала им лекцию, потом мы останавливались на лестнице и еще пару часов просто обсуждали все на свете, что только можно. А закончилось это все тем, что они, пытаясь попробовать себя в качестве синтетических актеров, в качестве дипломного спектакля, выбрали «Вестсайдскую историю». И выяснилось, поняли, что текст не звучит, что перевод, который сделан был в 60-е годы, перестал работать. Ну, не говорят так, подростки, нельзя так играть. Сначала они просили чуть-чуть поправить. Я попыталась поправить, поняла, что ну, тут всю систему надо менять.
Чуть-чуть не получится.
Чуть-чуть не получится, потянешь за одну ниточку, оно разлезется. Поэтому я просто села и перевела все заново. И в результате вот так вот мы с ними на выходе родили еще совместную работу. Они в такой пришли восторг от этого, от всего, что давайте еще что-нибудь сделаем. Они все оставались в театре, их и брали, собственно, это была студия Тюза, их брали с тем, чтобы потом они остались и обновили труппу. Ну и я на вот этом вот подъеме от дипломного спектакля перевела для них «Много шума из ничего». Это моя любимая комедия.
Так все и началось.
Да, и вот так вот одно за другое и закрутилось, и понеслось.
У меня с тех пор прошло много лет и прошло много текстов, я правильно понимаю?
Текстов прошло немыслимое количество. То есть, если сейчас попытаться сосчитать, я думаю, я собьюсь. Причем я очень благодарна тому, как это все складывалось в судьбе, которая так сложила, потому что тексты были... и очень высокого качества, и такие крепко сделанные коммерческие, и то, что называется чтивом. Этого тоже было много, и я очень рада, что я с этим поработала, потому что это такой вот хороший балетный станок. Когда хочешь, не хочешь, но каждый день ты встаешь, идешь и работаешь положенную работу. Иначе форму утрачиваешь.
В случае с романом «Эмил Рил» произошла ведь та же самая история. Невозможно вложить в эту сегодняшнюю историю перевода, который сделан давно. Правильно?
Там получилось даже интереснее. Я попыталась, я честно попыталась сначала подкроить существующие переводы. Ну, я считаю, что, например, Михаил Леонидович Лозинский – это бог, от него сияние исходит. Гамлет у нас есть, благодаря Лозинскому. Но Гамлету Лозинского почти 100 лет. И если пытаться из него настричь фрагментов, чтобы они в этот текст встали, они начинают этот текст разрывать.
Потому что Гамлет в целом восприятие,
да,
в таком целом,
потому что когда Гамлет
работает,
существует в целом как пьеса, как одна большая, единая стихия, он работает прекрасно. А вот если попытаться натаскать из него цитат, все начинает разрушаться.
Потому что герои романа, словно мы злодеи, настолько пропитаны этими текстами, они 4 года живут в Шекспире. Конечно, для них это родное дыхание. Да? Ничего не стоит скомбинировать фразу про завтрак и какую-то реплику из
трагедии. Да, они
очень
легко, собственно, из Шекспира в ругань, из ругани в Шекспира. Там есть замечательное совершенно место, когда впервые встречаются Джеймс и Оливер в общежитии. Джеймс уже распаковывает вещи, а Оливер входит в комнату. Джеймс поворачивается к нему и говорит: «А вот и сэр Оливер, надеюсь, все вам рады». Это же тоже цитата. Есть Оливер Путаник, вот этот вот знаменитый священник, который все время путается и в службе, и во всем. И Джеймс вспоминает героя Шекспира, которого зовут так же, как его сосед по комнате.
И для них это так же естественно, как дышать.
Абсолютно. Более того, для них это, наверное, даже более естественно, чем бытовая речь. Они с Шекспиром больше времени проводят. Но это же совершенно неотменимая вещь. Если погружаешься в Шекспира... Я несколько раз наблюдала, как репетировали пьесы шекспировские в театре. Ну и потом у меня были студенты мои собственные, семинаристы. У нас был с коллегой шекспировский семинар. Я к ней пришла в качестве младшего преподавателя, ассистента. И несколько работ я довела до диплома, помогая ей. Если человек погружается в шекспировский текст, для начала он начинает говорить пятистопным ямбом, причем сам себя не контролируя, он просто переключается в этот ритм. В свое время Фиона Шоу, великая, сказала, что шекспировский текст сам того, кто его читает, тащит за собой, потому что он бьется в ритме сердца. И она очень хорошо отстукивала вот этот вот ямбический ритм. Действительно, это пульсация сердечная. Он ложится на дыхание, он ложится на сердечный ритм. Ты в него встраиваешься, и все. Ты из него уже не выходишь.
Это очень интересное наблюдение.
Ну, я это несколько раз видела, когда действительно в бытовой речи люди начинают общаться с пятистопным ямбом. Со стороны это очень смешно, когда абсолютно бытовые какие-то простые вещи на вахте, на театральной. Ты уже сдал ключи от гримерки? Нет, я не сдал ключи от гримерки. Все это в шекспировском ритме.
Вот скажите, в чем все-таки секрет его бессмертия? Почему Шекспир, ну, вот настолько остается актуальным? Почему так легко подключаются ваши студенты? Почему так легко подключаются герои из нашего романа? Ведь это ничего не выдумано, это правда так работает. Почему? Чем он цепляет?
Ну, я могу здесь только предположение, конечно, высказывать. Никакой истины я не владею. Я могу сказать, чем он цепляет меня, и, как мне кажется, примерно то же происходит с людьми. Действительно, настолько тебя этот текст затягивает в себя, ты начинаешь им дышать, ты начинаешь им чувствовать, ты начинаешь любоваться тем, как эти слова сополагаются друг с другом, как они друг друга освещают, какие в них рефлексы появляются. Потом это разрастается до «он сказал», «он назвал». Вот он сформулировал, и это попало в тебя. Ты понял, как это здорово сказано. Найдены какие-то слова, которые идеально описывают то, что ты чувствуешь, которые угадали то, что ты чувствуешь. Ты, может быть, еще сам не понял, что ты именно это ощущаешь, а он это сказал. Причем сказал это вот этим замечательным, звучным, богатым, невероятно красиво звучащим языком. И постепенно ты в этого заходишь, ну так вот, как по льду от берега, заходишь, а потом ты проваливаешься, и все, ты уже никуда из него не выйдешь. Я сейчас даже, наверное, не стану говорить о невероятном обаянии экстремальности шекспировской. У него же все предельно интенсивно, у него все предельно насыщено. Нет, это не шекспировские страсти ни в коем случае. У него и жизнь мысли человеческой, и вот это вот внутреннее замедление в размышлении, оно все равно настолько полно электричества, оно настолько тяготение вызывает колоссальное. Ты попадаешь в это во все действительно как в какое-то колдовское пространство. Это чары.
Он такой один?
Мне кажется, что да. Ну, как в свое время замечательно сказал Орсон Уэллс, он что-то говорил про Шекспира, рассказывал про какую-то постановку, а потом прервался и, как само собой разумеющееся, сказал, ну, Шекспир величайший из людей, которые когда-либо жили на свете. И продолжил дальше о том, о чем он говорил. Понятно, что он такой не один, вокруг него много тех, кто, собственно, его делает в его собственное время. Но мы его чувствуем как единицу. Мы его чувствуем как нечто абсолютно уникальное, ни на что не похожее.
И вневременное. Вот меня поражает вот это. Эти сюжеты, казалось бы, часто сугубо исторические, привязаны к конкретному времени. Они выходят из времени просто на раз. Несмотря на реалии, несмотря на исторические факты, даты и так далее.
Но здесь, конечно, дело еще и в том, что и он сам, к историческим сюжетам обращаясь, все-таки пишет не об истории, а о том, что его сейчас волнует, трогает, что понятно зрителю, который придет, что прозвучит. И вот эта вот двойная ориентированность, то есть мы пишем про Рим, но одновременно мы пишем про Елизаветинскую Англию, и мы пишем так, чтобы это было внятно, понятно, интересно, чтобы это забирало. И, естественно, вот эта вот многослойность продолжается, слой за слоем на него нарастает. И мы продолжаем включаться в эту игру. Про то, но про нас. Про другое, но про наше.
Но при этом и третий параллель подключается, и наше время включается абсолютно.
Конечно. А куда? Куда же мы денемся? Мы в эту игру обязательно включаемся.
Сколько занял перевод романа «Словно мы злодеи»?
Мы сели и посмотрели прям по письмам. Вот с момента заключения договора до момента передачи текста на окончательную вычетку. Уже корректором, когда мы закончили с редактором, с моим замечательным, с Анной Гайденко, работать. Чуть больше года. От момента заключения договора до момента сдачи текста.
Чем цепляет этот роман вас, вот, кроме Шекспира, который, понятно? Вот.
Колоссальной энергией любви к тому, что в этом романе становится, ну, некой осью сюжета, стихии, в которой они все существуют. Потому что понятно, что Шекспира автор любит просто безумно, безудержно, так же дышит им, так же думает, чувствует по-шекспировски. И любит вот этих вот немножко преувеличенных, немножко накатурно встающих, немножко пытающихся выглядеть больше самих себя, но все-таки детей. Это же, конечно, это дети. Они очень молодые, это чувствуется. Вот они молоды, так же, как молоды Ромео и Джульетта, у которых все сугубо всерьез, неистово, здесь и сейчас. Естественно, это очень цепляет. Вот это вот обаяние какой-то стремительности, огромности всего. Понятно, что там есть недостатки, но их не может не быть. В любом тексте, если взяться искать недостатки, ты их найдешь.
Ну, зачем?
А зачем? Если можно на этой волне просто прокатиться до финала, если она тебя сама донесет до этого финала, и можно просто в эту игру включиться и подчиниться тому, что этот текст с тобой делает.
Что вы, как преподаватель, как переводчик, видите вокруг романа? Вот чтобы продлить ощущение текста или, наоборот, подготовиться к нему, или вообще лучше понять контекст Шекспира, что вы посоветуете почитать, посмотреть, послушать вокруг романа?
Я бы, наверное, посоветовала до вхождения в текст не пытаться к нему подготовиться, потому что первое впечатление ничего не заменит.
Это правда.
Да, шанс произвести первое впечатление у вас больше не будет.
Бывает
и получить его тоже. То есть этот текст все-таки, наверное, лучше воспринимать вот такими вот голыми глазами, как о Бериутте говорили.
А потом?
А потом я, естественно, смотрю, что пишут про роман. Ну, кто ж не пойдет читать, что да. про твою деточку любимую люди пишут и говорят. И меня очень трогает, когда, составив отзыв какой-то, там, сказав какие-то слова, человек заключает это, пожалуй, надо перечитать Шекспира. Появилось желание опять начать читать Шекспир. Я не дочитал Шекспира в школе, наверное, надо пойти почитать Шекспир. Я думаю, да, да, мы этого и хотели, мы вас туда и вели, идите. Идите, читайте. Читайте Шекспира.
Шекспира прочитать правда хочется.
Ну, потому что, собственно, для этого все и было затеяно. Зачем-то же надо было вот этот вот разряд электрический в читателя выпустить. Куда он с ним должен пойти?
К какому тексту шекспировскому вы чаще всего возвращаетесь?
А вот здесь невозможно выбрать совершенно. Я очень люблю Ричарда II. Очень. Потому что в свое время я увидела... по каналу Арте со «Спутника» в тарелке спектакль с Фионой Шоу в роли Ричарда II и Ричардом Бреммером Боленброком. Это спектакль Дебра Уорнер 96-го года, в 97-м мы его показали. Я была настолько потрясена. Я сидела ночью, поджав коленки к ушам сквозь этот снег, потому что была облачность, помехи, не очень хорошо шел сигнал. Я сидела и вот только ногти не грызла, как я это слушала, как я это смотрела. Я до сих пор некоторые вещи читаю с той интонацией. Вот некоторые куски этого текста я читаю так, как читали они, потому что, ну, все, это импринтинг навсегда. Я очень люблю «Двенадцатую ночь». Придержу. Я люблю ее просто вот нежнейше.
Катя, вот скажите, не страшно так просто по-человечески, да, браться за перевод, который уже имеет один, другой, третий вариант? Тем более вы где-то говорили или писали у себя в телеграм-канале, наверное, так, что вы знаете наизусть некоторые русские варианты переводов, да, и можете сравнивать, даже не только опираясь на текст, но и полагаясь на собственную память. Вот когда ты знаешь канонические переводы и садишься переводить самостоятельно, нет вот этого тени великих?
Конечно, есть. Куда же от нее деться?
Что делать с сиянием Лозинского, я не знаю, и так далее?
Наслаждаться сиянием Лозинского. Ведь ни один перевод новый не отменяет того, который уже существует. Всегда текст на оригинальном языке трехмерен, текст в переводе — это его проекция. Ничего другого мы не получим. Чем больше проекций, тем, соответственно, полнее впечатление, тем лучше мы можем представить, а что уж там в оригинале существует. Потому что каждый перевод, какие-то нюансы текстовые, какое-то его измерение, какой-то оттенок его передает. Ну, иногда он, конечно, передает переводчика, прежде всего. Но, тем не менее, даже вот такой вот слепок все равно некое представление о тексте нам дает, о том, что там есть. Я вообще сторонник... переводов и переводов и переводов заново. Я в совершеннейшем отчаянии пребываю, что у нас только два стихотворных перевода Генриха V, например. Один из них дореволюционный, а второй 30-х годов.
Вот знаете, сейчас ведь с вами поспорят многие наши слушатели. У нас, мне кажется, вот в читательской культуре есть вот это священное право на канон, которое присваивается тому, кто сделал перевод либо первый, либо наиболее удачный. Да, и, ну, скажем, страсти вокруг перевода Роулинг многострадально, да, и страсти вокруг, не знаю, перевода Мумитроля, как это так, там, не Фрекенснорк, а Снорочка, и все, все умерли. И обычно заканчиваются все сравнения переводов сравнением имен, дальше какой-то перевод является каноническим, а какой-то, значит, совершенно ужасным, на этом все заканчивается. У нас очень не любят изменений, люди очень консервативны. Вы сейчас высказываете прям противоположную точку зрения, и я вас просто попрошу эту мысль развернуть и обосновать, потому что ваше профессиональное мнение здесь важно.
На самом деле, это только одна тенденция. Вот это вот у нас есть идол, позвольте нам ему молиться и уйдите, пожалуйста, со своими нововведениями. Это одна тенденция. А вторая ей четко обратно. Чем больше людей владеют оригинальным языком, ну, в случае с английским, английский знают все, как положено, тем больше будет тех, кто будет находить недостатки, говорить, что это все неправильно, надо читать только в оригинале, или я сейчас сделаю новый перевод, наконец-то правильный. Я в свое время села и посчитала, сколько предисловий к переводам Гамлета сделано, ну, с 90-х годов. Так или иначе содержит мысль, наконец-то верный перевод Гамлета, которого до сих пор был лишен русский читатель. Это ужасно смешно, когда у всех наконец-то верный перевод. Мы наконец-то получим Гамлета таким, каким он должен быть. То есть это такие вот две силы, ну, как положено, центробежная и центростремительная. Либо все переписать, все снести и построить заново, либо не трогайте, это не так звучит в оригинале, но мы хотим, чтобы это звучало так, как это звучит по-русски. В частности, я в свое время, я очень веселилась, приводила пример с монологом Отелло, когда он рассказывает о том, как получилось, что Дездемона его полюбила. Все помнят цитату из перевода Вейнберга «Она меня за муки полюбила». Это ужасно. Это цыганский романс. Поскольку Вейнберг написал еще знаменитый романс, он был титулярный советник, она генеральская дочь, вот они абсолютно как родные. Этот монолог Отелло в переводе Вейнберга и романс. Совершенно одинаковый стиль. Отелло на самом деле не это говорит. Отелло говорит, что Дездемона его полюбила за опасности, которые он прошел. Лозинский изумительно совершенно перевел «Я дорог стал ей тем, что жил в тревогах». Это вот такое вот великолепное описание того, как жил Отелло. Но нет, мне написали «хороший, хороший, мы любим так, мы любим, чтобы она меня за муки полюбила, нам нравится, мы хотим, чтобы так и оставалось».
Всегда найдутся сторонники.
Да, найдутся обязательно. Более того, сколько я выслушивала уже, зачем вы сравниваете переводы, зачем вы показываете. Есть у меня такое развлечение, люблю я понабрать переводов какого-нибудь одного фрагмента и сравнить, кто что делает, кто как переводит, что перевести невозможно, ну, просто язык не пускает, поэтому приходится обязательно переводить. Обязательно найдется кто-нибудь, кто скажет, а зачем вы посягаете на святое, зачем вы критикуете великих?
А вы учитесь у великих?
На самом деле, мне кажется, что текст вообще нельзя ограждать вот этой вот музейной бархатной колбаской. Он не антикварная мебель, он как жемчуг. Если его не трогать, в руках не катать, он потускнеет, потеряет блеск и умрет. Текст надо все время ворошить, его все время надо трогать, его все время надо на языке держать. Иначе все, иначе он превратится в окаменелость.
На самом деле, герои романа «Словно мы злодеи» как раз это нам показывают. Они так здорово, как вы говорите, катают этот текст на языке, что ты вдруг видишь, как актуален Шекспир. Да ты и забыл, как он актуален. Ну вот те, кто не имеют с ним дела постоянно, ведь правда, не воспринимают это как что-то сегодняшнее, а Шекспир абсолютно сегодняшний.
Ну да, как говорил один мой театральный приятель, нас Шекспира ставят в бархатных занавесках. Да, это очень точное определение. У нас действительно очень любят, чтобы была бархатная занавеска. Что это за Гамлет? Они в современных костюмах. Господи, да они в современных костюмах на сцену вышли впервые, ну, совсем современных, в 20-е годы 20 века. Уж не говоря о том, что в шекспировское время Гамлет выходил в современном на тот момент костюме, а вовсе не по моде времен саксон-грамматика, как принц средневековый Гамлет. Гамлет и написан для современного костюма. Он вообще-то современный герой для Шекспира. Зачем же мы его искусственно старим-то?
И на табуреточку.
Обязательно бархатный занавес, берет, черные лосины, иначе это не Гамлет.
Мне тоже так кажется. Роман «Словно мы злодеи» М.Л. Рио. Не знаю, к сожалению, как ее зовут. Как
ее зовут?
Это игра.
Она Мелани.
Угу.
Естественно, друзья-приятели, ее зовут Мел. Поэтому М.Л. Это Мел.
Вот,
то есть это ребус.
Да. Роман «Словно мы злодеи» М.Л. Рио вышел в новом издательстве «Дом историй». Роман премьерно был представлен на ярмарке «Нонфикшн». Мы поговорили о нем с переводчицей Екатериной Ракитиной. Спасибо вам большое. И отдельно спасибо за Шекспира.
Спасибо.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С переводчицей и шекспироведом Екатериной Ракитиной беседовала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
«Дневник читателя».